В Адре там есть, конечно, такие черты проявляются, как злопамятство, например, однажды. Там после уже окончания разгрома, после разгрома, он говорит найти ему одного его старого врага среди мертвых, а если нет, то среди живых опознать его нужно по ране на ноге. Когда он был еще маленьким, Мухаммед, он подрался с этим человеком, который тоже был маленьким, и Мухаммед его победил, и сделал ему рану на ноге. Там у него след от этой раны должен быть. И вот если он там есть, нужно его будет, ему голову нужно будет принести. Представляете, с 6-летнего возраста, помните, то, что тут подрались в 6-летнем возрасте, причем еще победил, и сейчас нужно голову принести. Вот, он, нашли этого человека, обезглавили его, он был раненым, и голову принесли, он сказал, ой, как велик Аллах, который дал мне победу над врагами моими. Вот, потом по его требованию тела сгребли в большой колодец, и он встал над этим колодцем и говорит, а, теперь-то вы поняли, как вы зря меня преследовали, вы по нему поняли, все поняли, вот теперь посмотрите, как помучитесь теперь, да. Его соратники сами удивлены такой странным подходом, говорят, ну как же, они же сейчас слушают и слышат не лучше, чем болванка рядом валяющийся, там камень. Да? Он говорит, да нет, вы ничего не понимаете, говорит, сказал Мухаммед, они сейчас все слышат лучше, чем вы меня слушаете. Отсюда, кстати говоря, в исламе возникло представление, что душа после смерти находится в теле. Выходит из тела, потом у него возвращается и там пребывает. Только у грешников потом душа мучается, прямо находясь в теле. После этого курайшиты собрали новое войско, и Мухаммед воодушевлен предыдущей победой. Когда он сказал, что сам Аллах дал вам победу, вы видите, Аллах на вашей стороне, он сейчас вам тоже даст еще большую победу, он выходит к ним навстречу. И встречаются они у горы Ухуд. А Мухаммед подводрял свои войска, говорил, вы должны знать твердо, что вам обеспечена победа, враги сейчас ваши разбегутся, и вы будете достигнуть полной победы над неверными. Однако произошло все наоборот. Мусульмане были наголо разбиты, сам Мухаммед получил камнем из пращит в лицо такой удар, что потерял зубы передние, лежал без сознания в крови, и курайшиты решили, что он мертвый даже, и поэтому не стали преследовать убегавших мусульман. Поэтому они возвратились довольны, что с этой религией все покончено. Но Мухаммед пришел в себя и сказал, что виноваты мусульмане, что они не были достаточно преданы Аллаху, поэтому терпели поражение. Здесь мы должны остановиться. Если человек говорит именем Бога некоторое пророчество, и оно не сбылось, этот человек называется как? Это лжепророком. Это человек, который, и как об этом говорит, что если человек будет говорить именем Бога твоего, и его слово не сбудет, то он лжепророк, не слушайте его и не бойтесь его. А его самого предайте смерть, это не смерть, это то, что он дерзнул говорить от имени Бога. И в книге пророка Иеремии Бог говорит, что вот эти люди, я их не посылал, они побежали. Я им не говорил, а они говорили, что меня Бог послал. За это они будут наказаны. Тогда курайшиты, узнав, что Мухаммед выжил, они собрали большую снова армию, решили его добить в Медине, но один из мусульман перс, он научил сделать ров вокруг Медины. Курайшиты не знали, как с рвы штурмовать, потому что это кочевые племена, которые не умели брать штурмом укрепления, и поэтому они побыли некоторое время вокруг, осаждали город, потом отошли, и после этого перевес был на стороне Мухаммеда. И позже Мухаммед при помощи переговоров договорился с жителями Мекки об том, что он займет город. Он подошел с армией к Мекке, и жители заключили с ним договор, которым, правда, сами мусульмане были крайне недовольны, но тем не менее, что он пощадит жизни тех людей, которые сдадутся. И таким образом торжественно въехал в Мекку незадолго до своей смерти. Он сокрушил всех идолов вокруг Каабы, совершил обряд поклонения черному камню и стал полновластным правителем Мекки. Спустя буквально несколько дней он принудил всех местных жителей к принятию ислама под угрозой смерти. Были казнены ряд его врагов, оппонентов. Казнены были несколько поэтов, которые говорили, что их стихи лучше, чем стихи Корана. С чем это было связано? Дело в том, что главным аргументом в защиту того, что Коран является исключительным откровением Бога, было то, что настолько красивого произведения, как Мухаммед, написать никто не может. А так некоторые дерзнули написать, соответственно, пришлось их срочно голову отрубать, чтобы, соответственно, конкуренция больше не возникала. Вот. Таким образом, конкуренция была на этом закончена. Вот. А Мухаммед стал готовиться к войне с Византией. Его войска, однако же, были разгромлены опять, вопреки его пророчеству. И он решил сам идти в войну на Византию, но при этом тут он разболелся и на руках своей последней жены, вернее, на руках своей нелюбимой жены, жены Аиши, он умер. Когда он заболел, сначала он был без сознания, потом пришел в себя за день до смерти, и прошел так же, пришел в мечеть и сказал: «О, люди, огонь разрастается, на нас навергается смута темнее ночи. Клянусь Аллахом, не держите на меня зла, ведь я разрешал только то, что разрешено в Коране. Я разрешал только то, что запрещено в Коране». И затем он опять сильнее разболелся и умер на руках у Туаиши. У своей любимой жены последнее его делом в жизни было то, что он себе зубы чисто, зубочисткой вычистил. Предсмертное такое действие было. После этого он что-то кричал о триумфе, и уже в таком бредовом состоянии, и скончался. И его смерть, она вот вызвала такой шок среди мусульман. Но Абу-Бакр сказал, что если вы, люди, если вы думаете, что... Если вы верили в Мухаммеда, знайте, что он мертв. Если вы верили в Аллаха, знайте, что Аллах не умрет никогда. Так вот его жизнь закончилась. Сейчас немножко вернусь к предыдущему, к его пророческому служению. Ему давалось в течение до самой его жизни, до самого конца жизни, ему давались некоторые откровения. Но величайшим откровением своих, которые у него были, он считал полет на волшебном коне Аль-Барате на небеса, который был у него, когда он еще жил в Мекке, еще до хиджры. Однажды, это, как он рассказывал, ночью его разбудил Джибриил и посадил на некое существо с телом мула и с головой человека. Похоже больше на мула или оса такой, который назывался Аль-Бурак. И этот Аль-Барак, он перенес его, мгновенно перенес его в Иерусалим, где он попал в храм Соломона, которого, правда, не было уже в течение 6 веков к тому времени на этом месте, но он туда попал. Потом он описывал этот храм Соломона. Чего все удивляются, что прекрасно знают, что никакого храма там нет. И вот с этого храма Соломона он стал подниматься по небесам. На первом месте небе он встретил Адама и встретил также праведников-грешников. Грешники там мучились, а праведники там наслаждались. На втором небе он встретил Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. И так, поднимаясь по каждому небу, он встречал, как на каждом небе одного из пророков, пока не дошел до последнего из небес, где он увидел Авраама, до седьмого неба дошел, там увидел Авраама, и дальше он увидел, пройдя сквозь сад, он дошел до последнего предела лотоса цветущего, и там он увидел, издали он увидел Аллаха. Четкое описание Аллаха не сохранилось, в одном из малодостоверных хадисов утверждается, что он увидел Аллаха в виде зеленого цилиндра. Но... этот хадис считается не очень твердо и достоверно установленный, поэтому на него при разговоре с мусульманами не следует ссылаться. Вот. Но такую зелено-цилиндрическую фигуру увидел. И вот и Аллах дал ему повеление совершать 50 молитв в день. Когда он уходил обратно, Моисей спросил, сколько тебе дали молитв? Он говорит, 50. Он говорит, иди попроси, чтобы поменьше было. Ну, так хорошо, говорит, пошел, попросил, на 10 уменьшил. И так несколько раз он ходил, пока не уменьшил количество до 5. Моисей говорит, ты еще поменьше попроси. Мухаммед сказал, мне стыдно, говорит, я и так уж сколько раз ходил, там, выпрашивал уменьшение, да, количество поклонений, говорит, не буду больше. Вот так у мусульмана осталось 5 намазов вот после этого вот явления. Что это за явление такое? Некоторые, видимо, реальность была. Например, описывается, что когда он летел на этом большом коне, он увидел... А караван, который идет, и там, который стоял на привале, он увидел, что там кувшин был с водой, покрытый тряпкой от мух. Он взял, снял эту тряпку, выпил воду, положил тряпку обратно и полетел дальше. И в другом месте он увидел, как там еще около Сирии караван там запутался. Там, вернее, убежала верблюдица, он увидел, куда убежала и где ее найдут. И он потом рассказал корешитам, что вот так и было, они проверили, так и действительно оказалось. Но при этом интересно, что Аиша, его жена, любимая, она говорила, что он путешествовал душой, а тело оставалось на кровати. Это был некий такой некий полет, который очень похож на полет шаманов. Просто очень похож. Тем паче, ключи дают нам к этому полету одна история с Антонио. Однажды Антонио Великий сидел в своей пустыне, у своей пещеры, и плел корзины для раздаяния приходящим к нему странникам. И вдруг он увидел, что тот кусок лозы, который он плел, кто-то тянет сзади. Он обернулся, он увидел некое существо, очень похожего на осла, с лицом человека. Узнаете, да? Аль-Барак. Который вместе с окружающими различными гадами, он ее попытался запугивать. Тогда тут Антоний Великий обратился.